вы говорите, мили. Положить на мили с
прибором.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 20 августа, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер всем, кто только что к нам присоединился. Мы следим за новостями, следим за московскими пробками. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки. На московских дорогах стало полегче, чем полчаса назад. Тогда были уже 4-бальные пробки. Нам обещали, что к 5 вечера будут пробки в 3 балла. Так оно и случилось. 3 балла прямо сейчас, 4 балла в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера. Красного цвета в центре города по-прежнему много, а вот бордового стало чуть меньше, чем полчаса назад. Ну, например, бордовый цвет, правда, при этом на той же Кремлевской... А нет, даже вот на Кремлевской набережной бордовая пробка превратилась в красную. То есть ехать чуть-чуть попроще стало. Зато бордовый цвет появился на Садовом кольце в районе станции метро Октябрьская. Довольно много красного цвета на Садовом кольце в районе станции метро Смоленская. Но и совсем много красного цвета на третьем транспортном кольце. Этого не было полчаса назад. Если вы едете по внешнему третьему кольцу и только переехали Кутузовский проспект, вы попадаете в пробку. И эта пробка продлится до пересечения в районе станции метро Тульская с Варшавским шоссе. Имейте это в виду. В целом 3 балла. Еще раз напомню. Дальше 4 балла в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Срочное сообщение. Посольство России называет опасным прецедентом решение Латвии о конфискации так называемого дома Москвы. Владимир Путин заявляет, что бесланская трагедия останется в исторической памяти России незаживающей раной. Министерство обороны Российской Федерации утверждает, что у местных властей и командующих группировками налажено прямое взаимодействие. Это все с ленты агентства ТАСС. Теперь смотрим на агентство РИА Новости. Депутат Государственной Думы Яна Лантратова сообщила, что с уважением относится к творчеству певицы Валерии, и никаких сомнений в ее патриотической позиции нет, равно как и позиции ее супруга. Она до этого опубликовала в своем телеграм-канале фото афиши концерта Валерии в желто-синих цветах. После публикации ей стали задавать вопросы журналисты, и она решила дать пояснение. Говорит, к творчеству Валерии отношусь с уважением. Напомню, я цитировал Яну Лантратову, а ее, в свою очередь, цитировало агентство РИА Новости. Наша тема сегодня. Что делать с деньгами? Точнее как, что делать со сбережениями? Деньги ли это отдельный вопрос. НАФИ, это Национальное агентство финансовых исследований, и страховая компания «Росгосстрахжизнь» выяснили, что 27% россиян накопления все-таки имеют. Они предполагают, что на эти деньги можно прожить 3 или более месяцев. То есть у людей есть деньги. В нынешних условиях августа 2024 года как можно сберечь максимально грамотно эти средства? Об этом будем говорить. Здесь экономист и эксперт по инвестициям Александр Быстров. Александр Юрьевич, добрый вечер.
Добрый день.
Сергей Лачан, первый заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности и профессор финансового университета. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373 94 8. Ну и в Телеграме, в Телеграм-канале радио говорит МСК, у нас вопрос. Если бы вам нужно было решить, как сейчас сохранить имеющиеся накопления, что бы вы выбрали в первую очередь? Это анонимный опрос, напомню, вы не признаетесь никому, сколько у вас и каких сбережений, и вообще это гипотетическая история. Если бы нужно было решить, что бы вы выбрали в первую очередь? Валюту покупали бы, недвижимость покупали бы, ценные бумаги, драгоценные металлы или на банковские вклады все это размещали. Вот это все голосование у нас уже идет, 216 голосов на данный момент. Подводить итоги будем через 50 минут. Ну, а главный вопрос, мы с чего начали? Это с опроса Национального агентства финансовых исследований. 27% россиян имеют накопление. У остальных подушки безопасности никакой нет. Люди не умеют как-то копить деньги. Александр Быстров.
Я думаю, они недостаточно осведомлены о возможностях, которые у нас существуют в России. Как мы можем вкладывать наши деньги, например, с помощью инструментов фондового рынка. В первую очередь, это, конечно же, акции. У нас еще в Российской империи, начиная аж с 1860-х годов, была возможность покупать акции каких-либо компаний. Но с революцией, к сожалению, у нас такой возможности не стало. У нас все национализировали, и все стало своим. И мы, вот начиная с 1995 года, мы только начинаем вспоминать, что это такое было. И у граждан, которые жили в советское время, остались еще предрассудки.
То есть при небольших доходах, учитывая это, можно было бы скопить, говорите вы?
Да, конечно, можно было бы скопить деньги и вложить их. У нас ретроспективный анализ, то, что происходило в истории, в Америке, например, в которой не было таких вот катаклизмов политических в мире, как в Советском Союзе, в России, Российской империи. Акции, они продолжали торговаться с тех самых времен, начиная с конца 19 века. И мы смотрим, что за последние 100 лет максимальная доходность при инвестировании денег, она была как раз-таки в акциях. Средняя доходность в валюте, в долларах, в Америке она составляла 10% годовых. Это с учетом всех кризисов, которые были в конце 20-х годов в Америке, и всех катаклизмов и во время Второй мировой войны, и кризисов 70-х, там, 60-х годов. С учетом всех этих моментов, все равно акции, они остаются самыми доходными. И я призываю, вот я 23 года профессионально занимаюсь инвестициями именно на фондовом рынке в акции. И использую стратегии, как у Уоррена Баффета, который инвестирует все свои деньги в акции американских компаний, но, опять-таки, он инвестирует долгосрочно. Он не использует много разных инструментов. Я призываю тоже к тому, чтобы люди выбрали несколько бумаг, 5-10.
Хорошо, пока вы призываете, Савельевич, какие акции? У нас не было длительной, стабильной банковской истории. Либо кризисы, либо прочие деноминации и девальвации. Какие акции?
Акции тех, которые у вас на слуху. У вас есть карта какого-нибудь известного банка, вы можете стать акционером этого банка, и вы будете точно так же получать и дивиденды, и доход от роста стоимости этих акций в тот момент, когда вы их
продадите. То есть, скажем, российскую, новейшую российскую историю, там большинство ныне крупных структур сейчас отмечают 25 или 30-летие. То есть это вот новейшая история. Это да. Уже такой возраст, когда можно доверять истории.
Да, конечно.
Хорошо, договорились. Это Александр Быстров, экономист, эксперт по инвестициям. Сергей Лачан, первый заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности. 27% россиян имеют накопления. Это потому, что другие просто не умеют копить?
Вы знаете, по-разному. Тяжело сказать, что кто-то не может копить. Наверняка у кого-то такие обстоятельства, что он не может копить. Кто-то слишком много привык тратить, кто-то привык тратить до конца все, что есть.
Извините, 73% – это правда много.
Это много, да, много. Я считаю, что нормально иметь подушку безопасности от 3 до 6 месяцев, чтобы можно было прожить на эти деньги, не имея работы и не имея каких-то дополнительных доходов. К этому надо стремиться, это классика, как уже считается, да? Но при этом есть ситуации, когда вы уходите там, в большую или в меньшую сторону по подушке безопасности. И здесь нужно для себя определить, что, например, на 1-2 месяца у вас есть средства, оставшиеся 4 месяца вы можете вложить куда-то. И вот здесь возникает вопрос, если эти деньги небольшие, то куда их вложить? Александр отчасти прав, акции – это неплохой инструмент. Но, опять же, в этом надо разбираться. Большинство, мне кажется, людей, которые работают, им не до того, чтобы сильно глубоко разбираться в этих вопросах.
Но люди обычно говорят, что у них доход не позволяет им откладывать ничего. И вот эти 73%, они, скорее всего, об этом вам будут говорить.
Ну, скорее всего, да, но я вас уверяю, было бы желание. Всегда есть возможность хоть что-то откладывать.
А, вот давайте чуть подробнее об этом. Было бы желание. Ну и как? Ну вот, допустим, это желание есть, а денег не хватает.
Денег всегда не хватает.
Ну, так вот.
А как вы когда-нибудь были в ситуации, когда вам хватало денег? Денег всегда не хватает. Просто надо смотреть, где, что можно сэкономить, что можно переложить. Нужно перераспределять свой портфель затрат и доходов. Нужно смотреть, куда вы вкладываете деньги. Если у вас хорошо, есть вот хоть какой-то небольшой резерв средств, их лучше размещать, сохранять. Раньше наши бабушки и дедушки что делали? Они вкладывали, и к 18-летию я, так же, как и все, получил свою 1000 рублей.
Я тоже уже, сколько-то уже что-то других, такое получил,
да. Уже другую 1000 рублей, это тоже не совсем.
Ну, вот люди, укушенные всякими финансовыми пирамидами и лопнувшими банками, не рискуют предоставлять свои средства кому-то, пишет Ольга 504-й, и, как кажется, это, в общем, похоже на правду.
Это, конечно, похоже на правду, это сдерживает рынок, но буквально недавно, когда ставка немножко Центробанка активно менялась, мы видели на рынке активный бум частных инвесторов. Открылось множество ИИСов, да, и люди...
Инвестиционных счетов.
Индивидуальных инвестиционных счетов, да, извините. И, соответственно, люди, когда пытались инвестировать, это было достаточно грубо, и мы с Банком России разработали программу обучения частных начинающих инвесторов, которая бесплатная, вместе с Банком России и с Мосбиржей. Это программа «Путь инвестора», которая аккредитована ассоциацией, и биржа активно занимается обучением тех, кто хочет учиться, и частно начинающий инвестор, имеющий небольшие деньги, он может пройти бесплатное обучение, разобраться в нюансах, деталях и вложить, хотя бы попробовать этот рынок, но уже понимая, что это за рынок.
«Просветите нас, как накопить на достойную пенсию, а то я вложил деньги в пенсионный фонд, а у меня их заморозили», пишет Григорий 859. Григорий, давайте, слова значат, это важно. Вы не вкладывали деньги в пенсионный фонд, который заморозили, за вас вкладывали эти деньги. Если бы вы вкладывали сами в пенсионный фонд, то у вас бы вряд ли их заморозили. Это немножко разные деньги. 505, это к вам, Александр Быстров. Акции вообще-то не только растут, но и падают, я, говорит, проверил.
Да, абсолютно верно, нужно предполагать и понимать, что у нас есть волатильность. То есть акции действительно могут расти и падать, и нужно долгосрочно инвестировать.
Но это же целая наука. Человек вообще-то занимается другой работой, человек живет еще. Когда ему вот разбираться в акциях и так далее? И во всех остальных вариантах нашего предложенного в телеграм-канале голосования.
Но здесь главный принцип – не торговать. Почему люди часто теряют деньги на фондовом рынке? Потому что они начинают слушать разные инвестиционные идеи и совершать какие-то непонятные, ненужные никому движения. Ты купил вот 5-10 максимум акций и держишь их долгосрочно. Все, через 3-5 лет, а тем более сейчас, в текущей ситуации, это будет максимальная доходность и максимально выгодное вложение ваших денег.
Вот, грубо говоря, там доход 70 тысяч рублей. С горем пополам нашли 5 тысяч рублей. И вот это повод для того, чтобы подраться на рынке акций?
Да, вы не поверите, я начинал свою деятельность в 2002 году, открыл брокерский счет, и была у меня точно такая же ситуация. У меня было 5 тысяч рублей, я учился в военном вузе на 5-м курсе. Я открыл брокерский счет и купил на 5 тысяч рублей 5 акций разных компаний. И сейчас то же самое можно сделать. Удивительно.
550-й, ну, это, вот, видимо, для тех, кто понимает, да. Если акция падает, можно в шорты уйти.
Но это
не вся это аудитория.
Это рискованно, я не призываю к таким действиям. Ребята, лучше посторониться, вот, шортить акции, играть на понижение. В текущей ситуации я не вижу потенциала для падения рынка.
Это вопрос на самом деле. Сейчас действительно многие тут пишут, у нас нет денег. Виталий, правда, говорит, ну, слушайте, вроде так-то все нищие, страшно бедные, перебиваются с воды на хлеб, а потом оказывается, что очередную бабушку в очередной Тульской области телефонные мошенники обули на 150 миллионов. Про 150 миллионов, мне кажется, Виталий лишний нолик-то написал, но деньги большие обычно у пенсионеров находятся. У вас есть объяснение, Сергей Лачан, почему пенсионеры предпочитают даже сейчас держать деньги под подушкой?
Когда ситуация экономическая в стране меняется очень активно, то, понятно, люди серебряного возраста и старшего поколения не всегда адаптируются к этой ситуации, и им где-то помощь семьи требуется, где-то они побаиваются этого, кто-то там на похороны собирает, да, ну, это зависит от людей, кто на что готов. Но сейчас очень неплохую программу запустил уже Минфин России, программа долгосрочных сбережений, которая позволяет сохранить средства, пенсионные накопления, которые вот потом будут частью вашей пенсии. Она такая небольшая программа, долгосрочная. Но
это касается в том числе и замороженных денег или нет?
Я не знаю насчет замороженных, потому что зависит от того, как они заморозились. Разорился там пенсионный фонд.
Вот эта знаменитая заморозка 2014 года.
А, это эта история?
Да.
Не знаю, надо разбираться. Но смотрите, эта программа, сейчас многие ее хвалят, Минфин ее в первую очередь хвалит, что неудивительно, да, но и Ассоциация негосударственных пенсионных фондов, которым разрешили на рынке действовать как инвесторам, и при этом идет страхование вкладов на 2 миллиона 800 тысяч. Это в два раза больше, чем страхование в банковской сфере в тех вкладов, что вы вложили в тот или иной банк. И это, в принципе, не ограничивает возможность, так же, как и в банковской сфере при размещении депозитов, не ограничивает возможность вложить несколько пенсионных фондов, если у вас там большое количество средств, 2800 в один негосударственный паевой фонд, 2800 в другой, в третий, и это будет защищено государством, этот размер. При этом размер выплат, понятно, что раз в году можно поменять негосударственный пенсионный фонд, в котором ваше накопление, которое отчисляет работодатель, находится. Ну и здесь есть определенная выгода. Сейчас эта тема, она на слуху, она активно поддерживается государством, и такой эффективный социальный инструмент поддержки как раз людей серебряного возраста.
Откуда у бабушек много денег? У вас есть ответ на это?
Ну, я думаю, это исключение из правил на самом деле. Далеко не у каждой бабушки есть такие суммы.
15 тысяч вряд ли, но да. Вот даже 820-й тоже пишет. У родственницы государство украло 12 тысяч советских рублей, она больше никогда не поднесет деньги в банк, поэтому хранит под подушку. Чтобы заработать 12 тысяч рублей, как кажется, надо было прям сильно напрягаться в советское время. Да. Это очень большая сумма, но есть. Мы регулярно сталкиваемся с действительно пенсионерами, которые вроде как никак не могли заработать эти деньги, но эти деньги у них есть.
Но это такая же история, как иногда люди выигрывают в казино, в лотерею. Да. Мы о них знаем, и вся страна об этом обсуждает, думает, о, нам тоже нужно купить лотерейный билетик. То же самое, что какая-то бабушка скопила, но она одна единственная, нужно, скорее всего, к этому так относиться. И думать в первую очередь о себе, что я сделал бы со своими деньгами, чтобы скопить достаточно средств на свою пенсию.
Голосование продолжается. Тут Катя спорит с нашим голосованием. Катя, внимательно слушаем вопрос. Пишет, как надо же и то, и то, и то. Внимательно слушаем вопрос. Если бы вам нужно было решить, как сейчас сохранить накопление, что бы вы выбрали в первую очередь? Это как бы намек на то, что, в принципе, можно выбирать все пять вариантов. Для сохранения валюта, недвижимость, ценные бумаги, драгоценные металлы и банковские вклады. Но мы просим вас выбрать именно то, что вы бы выбрали в первую очередь. Пять вариантов ответа. Покупка валюты, покупка недвижимости, покупка ценных бумаг, покупка драгоценных металлов и банковские вклады. Давайте по отдельности разберем каждый из этих вариантов, которые в данном случае. Покупка валюты. Это теперь не актуально, Сергей Лачан?
Ну, покупка валюты – это определенные риски. Рынок же есть. Можно покупать валюту, продавать ее. Еще когда я был студентом, многие мои соученики, да, скажем так, одногруппники, выходили на этот рынок, пытались пробовать себя. Кто-то остался, большинство отвалилось, но все равно кто-то на этом что-то заработал. Я никогда не воспринимал этот рынок серьезным. Сейчас, наверное, не самое лучшее время для того, чтобы инвестировать в валюту. Но нужно очень хорошо чувствовать рынок, и рынок поменял траекторию движения сейчас, да, если раньше было понятно, что у нас любовь и дружба со всеми, то сейчас вот это вот санкционные режимы, которые накладываются друг на друга и могут импульсивно поменять стоимость валюты, они, ну, достаточно сложно регулируются, и невозможно предсказать, как себя поведет та или иная валюта в той или иной ситуации, да. Это, скорее, более рисковый актив, но поскольку вы ставите вопрос, как сохранить, вот для сохранения я бы, наверное, не советовал.
Сергей Лачан, Александр Быстров, про валюту.
Угу. Надо понимать, что валюта, она тоже подвержена инфляции. То есть вы купили сейчас, например, $100, а через год сколько у вас будет? Это уже совсем не $100, это, скорее всего, $92 в лучшем случае будет. То есть валюта, она обесценится, нужно что-то делать с этой валютой.
Подождите, у меня будет $100 бумажка, она не будет стоить 92.
Ну, понятно, да. Но покупательская способность этой валюты, она падает, потому что товары и услуги, которые мы можем купить на эту валюту, они становятся дороже, они дорожают за счет инфляции. И сейчас в Америке инфляция выше, чем в Китае, например, раза это в 2-1.5.
Кстати, Центробанк только что повысил курс евро на завтрашний день. Вообще, ну, опубликовал курсы. Евро теперь дороже 100 рублей. Это вот новация такая. Давай. Евро 100 рублей 20 копеек, доллар 90 рублей 69 копеек. Курс юаня практически не поменялся. 12 рублей 12 копеек. Юани надо покупать.
Но опять-таки, что делать с этими юанями? Юани
под подушку
смотрелись бы лучше, чем доллар, например, в текущей ситуации. Ну, а я против покупки валюты в целом.
Юани надо покупать, Сергей Лачан?
Я бы не стал. Но, знаете, есть люди, которые на этом специализируются и зарабатывают как на подъеме, так и на падении. Если вы хорошо чувствуете рынок, то зачем этот рынок ограничивать?
Вот опять вы говорите, если вы хорошо чувствуете рынок, то есть надо напрягаться до такой степени.
Юрий, ну смотрите, работа с инвестициями – это работа, это ежедневный процесс. вы должны часть своего времени посвящать тому, чтобы работать. То, о чем мы сейчас говорили с Александром, да, это вот вложение в акции. Ты вложил и на какое-то время забыл, время от времени поглядываешь. Это долгосрочное вложение с целью сберечь. Если вы хотите заработать на этом, вам к этому надо относиться как к работе и какую-то часть времени каждый день уделять этому вопросу. Изучать рынок, смотреть, как меняются курсы, под влиянием каких ситуаций, как плывут те или иные котировки и так далее. Если вы, у вас есть на это время, есть готовность, то тогда и 5000 рублей может сыграть свою роль.
Про валюту продолжаем, хотя это новый поворот в нашем разговоре, криптовалюты.
О, нет, я категорически против, потому что у них нет никакой основы, никакое государство не поддержит никакую валюту. Там очень много мошенников, даже самые те биржи никак не запрещены, у них нет никакой безопасности. То есть организаторы тех же самых бирж, они могут закрыть все счета, и есть такие уже случаи, и пропасть с этими деньгами.
Так, нет, к криптовалютам нет, говорит экономист Александр Быстров. Сергей Лачан.
Вы знаете, у меня серединка на половинку. Я не против криптовалюты, одно время торговля ей была, так сказать, приостановлена, были какие-то сильные ограничения здесь, но, опять же, это высокодоходный инструмент и в связи с этим высокорисковый. Если мы говорим так, как поставлена задача обсуждения сегодня, сохранить, то тогда однозначно нет. Если заработать за счет инвестиций, то тогда можно. Но тогда нужно понимать, что ты можешь потерять ровно столько же, сколько и заработать.
Дальше мы продолжаем. Для людей непрофессиональных связываться с биржей в любом виде – это сильнейший стресс. Вложил и забыл на несколько лет. Вот сказка. Это 404-й. Дальше. Мне кажется, нужно вкладываться в новые производства, которые замещают ушедшие западные компании. И, соответственно, и Телма, или Савелмаш. Или Савелмаш, я уж не знаю, как правильно это говорить. 820-й. Если что копить, то точно нельзя все яйца в одну корзину класть. Мы это даже не обсуждаем. В данном случае, еще раз напомню, у нас даже в вопросе формулировка, что бы вы сделали в первую очередь, а не вообще. Покупка недвижимости. Это следующий вопрос, Александр Быстров.
Да, многие инвестировали в недвижимость последние 5 лет. Но что произошло? Из-за чего был такой колоссальный рост недвижимости на 60, на 80, в некоторых моментах даже на 100%? Только за счет введения льготной ипотеки. То есть в 2020 году государство начало поддерживать льготной ипотекой покупателей, и мы увидели рост. Сейчас льготную ипотеку отменили, и мы видим, что за июль месяц выдача ипотеки снизилась в 2 раза по сравнению с тем же периодом времени в прошлом году. То есть спрос на недвижимость снижается и снизится неизбежно. Если спрос снижается, то и стоимость недвижимости также будет корректироваться.
То есть сейчас, если есть задача сохранить накопление, в данный момент, в августе 24, да. Нет, это да, не работает. Сергей Лачан.
А я за недвижимость.
Даже сейчас?
Я вообще за недвижимость.
Нет, в принципе-то мы тоже, а вот сейчас?
В любой момент времени на рынке, мне кажется, недвижимость – это неплохой инструмент сохранения актива. Сохранение тех средств, что у вас есть, поскольку
если она меняется. Вероятность, что дальше она будет дешеветь.
Она все равно меняется в соответствии с рынком. Рынок падает, недвижимость падает. Рынок растет, недвижимость растет, но она все равно растет быстрее инфляции. Я не помню таких моментов у нас, но, может быть, я не слишком глубоко знаком с этим рынком, но я не помню таких прям критических моментов, когда у нас рынок недвижимости падал бы очень низко. Хотя ему предрекали эти падения неоднократно. И мне кажется, что на текущий момент рынок, может быть, и не совсем... Я отчасти согласен с Александром, рынок не совсем удачный на текущий момент для вложений, но благодаря этой ипотеке, но в то же время этот рынок, он стабилен. Этот рынок сохраняет свой потенциал, и он будет таким.
Хорошо, это Сергей Лачан. Александр Быстров, только у вас 25 секунд.
Да, с 2007 года до введения льготной ипотеки не было роста цен на недвижимость.
И?
Значит, только льготная ипотека была тем импульсом для роста цен на недвижимость. Сейчас льготную ипотеку отменили. И все, вывод простой.
Александр Быстров, Сергей Лачан, мы обсуждаем историю, куда вкладывать деньги, если они есть. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 20 августа. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» обсуждаем, куда девать деньги. Но чтобы их можно было сохранить таким образом, не только деньги. В принципе, если есть что, как сохранить? Голосование в телеграм-канале «Радио «Говорит МСК» продолжается. Если бы вам нужно решить, как сохранить накопление сейчас, что бы вы выбрали в первую очередь? Это к вопросу о том, что некоторые говорят, надо же в разные корзины раскладывать. В первую очередь, что самое выгодное, что самое правильное? Валюта, недвижимость, ценные бумаги, драгоценные металлы, банковские вклады. Это мы продолжаем, параллельно следим за пробками. Четырехбальные пробки уже прямо сейчас в городе. Красного становится все больше, но еще раз напомню, по перспективам нам говорят 4 балла в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера. Срочное сообщение. Смотрим, что появляется. Прежде всего, это решение украинских депутатов насчет УПЦ. В СПЧ призвали религиозных лидеров и правозащитников не допустить уничтожения УПЦ. Это постоянная комиссия СПЧ в России по международному сотрудничеству призывает сделать так религиозных лидеров в мире. Еще раз напомню, мы следим за новостями. Продолжаем обсуждение. С нами сегодня экономист и эксперт по инвестициям Александр Быстров и первый заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности, профессор финансового университета Сергей Лачан. Вы пишете много. Пишите, вот, например, Юрий, 831. Мне 35 лет, я каждый год слушаю, что недвижимость упадет и будет дешеветь. Я просто бы напомнил вам, Юрий, что и было такое. На вашей памяти должно быть, когда недвижимость падала и дешевела. Вы просто забыли, я подозреваю. Ну, а в целом, да, в целом недвижимость подорожала. Если откладывать по 10 тысяч в месяц, то за 10 лет можно скопить 1 200 000. Едва ли бабушка может откладывать по 10 тысяч, следовательно, она откопила больше 10 лет. Да не важно, сколько лет это копили, важно, что накопили. Мы об этом, Марина. По большому счету, это Савелий, если инвестировать с постоянной периодичностью, можно не оглядываться на текущую фазу рынка. В долгосрочной перспективе средняя цена будет привлекательна с учетом дивидендов. Согласен с экспертом. Там пишет он. Так вот, возвращаясь к Марине, к 307-й, вот 10, даже если мы говорим, вот 10 тысяч рублей, есть смысл, когда у тебя есть возможность откладывать, скажем, десятку, есть ли смысл этим заниматься?
Конечно, всегда есть смысл.
Даже десятку?
Да хоть 5 тысяч рублей, потому что у каждого свой уровень жизни. Понятно, что доллары, миллионеры, миллиардеры, они тратят в месяц там, миллион, несколько миллионов. А кто-то живет на пенсию на 20, на 30 тысяч рублей, и им этого достаточно. По сравнению с 20 тысячами рублей, как бабушка получает пенсию, 5 тысяч, это было бы неплохое бы подспорье, мне кажется.
Тот же самый вопрос, Сергей Лачан.
Вы знаете, тут, мне кажется, для каждого свой размер и своя сумма является критичной.
Нет, многие просто говорят о том, что это все равно копейки, и ради этого напрягаться нет никакого смысла.
Ну, для Москвы копейки, для региона нет. Для определенных субъектов это, так сказать, существенная сумма. Но, смотрите, нельзя говорить о деньгах, о том, что они копейки, да? Для каждого человека своя сумма является определяющей, да? Я считаю так, что если у вас есть подушка как безопасности, и вы можете на определенные деньги прожить, там, условно, 3 месяца, у вас от этого осталась какая-то сумма, неважно какая, какая бы она ни была. Если у вас есть свободное время, и вы готовы эти деньги приумножить, то вы можете работать с инструментами фондового рынка, вы можете вкладывать эти деньги в банк. Ну, я против депозитов, сразу скажу, мы до этого еще не дошли.
Вот, да, это практически последний вопрос должен быть.
Я против депозитов, я больше к таким инструментам, как закрытые паевые инвестиционные фонды, так сказать, вот есть 30 тысяч рублей, вложи их в недвижимость.
В депозитах есть гарантии, скажут вам.
Да, конечно. Есть в банках больше гарантий. Везде, в зависимости от гарантии, в зависимости от риска, вы получаете определенную доходность. Акции больше, более доходны, но там есть более высокий риск падения и так далее. Если вы хотите попробовать определенный момент времени, тот же Тинькофф банк, сейчас Т-банк, да, он предоставлял бесплатные там, 10 тысяч рублей на инвестиционный вклад. Вы могли создать себе индивидуальный инвестиционный счет и на этом счете попробовать, как работать с рынком. научиться там понять, ваше это не ваше, готовы вот на это тратить там 2 часа времени или час времени в день, следить за этими акциями, заходить туда регулярно. Если вас это напрягает, вы к этому не готовы, у вас там другая работа, более физическая, а не умственная, или наоборот, много работы такой, которая не позволяет вам это сделать, то тогда возникает вопрос, что это вообще не ваша история, вам нужно немножко по-другому выстроить свою жизнь и свой поток доходов и расходов.
Хорошо, это Сергей Лачан. Раз уж вы сразу за последний пункт зацепились насчет банковских вкладов, а этот вариант есть у нас. Откладывать в банковские вклады, устраивать банковские вклады. Еще раз напомню, мы про август 2024 года. Александр Быстров, что скажете вы про банковские вклады?
Ну, надо понимать, что инвестирование в акции всегда даст доходность примерно в 2 раза больше, чем по депозитам.
Но гарантии не даст.
Да, конечно. Если у вас короткие деньги, то вы планируете через полгода, через год что-то приобрести, то сейчас, в текущих условиях, наверное, было бы выгодно положить деньги на депозит. Но, опять-таки, те ставки, которые предлагают банки, о которых все заявляют, и о них мы все слышим, они на короткий период времени, на 2 месяца, на 3 месяца. А если говорить о более длительном периоде времени, то там уже совсем другие доходности идут. Процентов 15-16 – это максимум, то, что вы можете получить на горизонте 1 год, положив деньги на депозит.
Так, а вкладывая в акции, можно получить минус?
На коротком периоде времени, да, это риски. Но на горизонте 2, 3, 5, 10 лет инвестирование в акции принесет в 2 раза больше, чем вложение на депозит.
Хорошо, 144-й, правда, предлагает на эти деньги собрать друзей и пробухать. Больше большими буквами, это не я придумал слово. Это вариант 144-го. Зато, говорит, голову ломать не надо, где и сколько ты можешь заработать. Я прошу вас надеть на наушники, наши слушатели к нам присоединяются. А голосование продолжается. 7373948. Да, прошу вас.
Алло, добрый день, Алексей, Москва. Я про финансовую грамотность нас всех. Вот я использую разные инструменты. У меня как и депозиты, как паевые фонды, как акции. При этом я еще использую кредитные карты. На кредитных картах тоже можно зарабатывать, если использовать их льготный период. А именно, если дадите минуту, ну, меньше минут, я скажу как в 3 словах.
Мы уже слушаем.
Берется, допустим, у вас доход в месяц 100 тысяч рублей. Вы берете карту на 300 тысяч рублей, ну, лимит, 100 дней без процентов. Соответственно, вы денежные, ну, средства, которые вы получаете ежемесячно, вы откладываете их на депозит и пользуетесь кредитной картой. Когда наступает время, то есть через 3 месяца у вас зарплата получается 300 тысяч рублей, вы эти деньги возвращаете на кредитку и так по кругу. И это приносит доход, плюс еще приносит также кэшбэк.
Понятно.
Я вот активно этим пользуюсь.
Хорошо, Александр Быстров готов это прокомментировать.
Угу. Да, у вас должна быть железная дисциплина, чтобы вы вовремя погашали эти проценты и комиссии, потому что чуть что вы выходите на 1-2 дня, и там сразу же штрафы вам начисляются и комиссии, которые покрывают все, что вы сэкономили с помощью этой кредитной карты.
Но в принципе этот инструмент рабочий?
Ну, в целом, да.
Ну, вот я, а тот же...
Работает, работает. Но это вот Александр абсолютно прав. Тут нужно...
Шаг влево, шаг вправо, расстрел.
Да. Прыжок на месте, провокация, да.
Ну, понятно.
То есть это именно тот инструмент, который возможно использовать, если у вас хорошее планирование ситуации. Если что-то пошло не так, то вы можете попасть...
Алексей 395 сегодня открыл счет в одном из банков, 5 миллионов под 19% на год. Еще и стал VIP-клиентом, радуется он. Депозит, пополняемый на 2 месяца, пишет 18%, это 203-й, еще про один банк. Есть в инвестициях мат-ожидания, доход-риск больше на 2 месяца. Вот я не понимаю. Если вы понимаете, что написал, готовы прокомментировать? Прокомментируйте. Есть в инвестициях... Это вопрос. Мат-ожидание, доход на риск больше на 2 месяца. Кто-нибудь понимает?
2 месяца относительно каких инструментов? Не совсем понятно.
Ну, не понимаем. Хорошо. 203. Я сделал все, что мог. Но вы даже не читаете вопрос, который отправляете людям, от которых хотели бы услышать ответ. 7373948. Телефон прямого эфира. Прошу вас.
Здравствуйте. Пользуюсь только депозитами. На коротких дистанциях получается снежный ком. В результате миллионер.
Ну, хорошо. Человек говорит, да, Александр Быстров, конечно.
Ну, так и в акциях тоже та же самая история.
Снежный ком.
С учетом сложного процента, когда вы получаете один доход за 1 год, за 2, за 3, это все увеличивается в прогрессии.
Так, про банковские вклады мы так вне очереди поговорили, а про драгоценные металлы. Что с золотом?
Ну, золото – это кусок металла. Надо понимать, что золото, оно само по себе не генерирует никакую прибыль. Сейчас на него спрос есть, завтра его, на него спроса нет. А спрос вырос из-за чего? Из-за политической нестабильности в мире. То, что происходит на Ближнем Востоке, с Украиной, то, что происходит. Вот это все нагнетание обстановки, Китай с Тайванем. И сподвигло такой фантастический рост на золото. Опять-таки, когда это все уляжется, рано или поздно эти риски снизятся, то и стоимость на золото, она будет корректироваться.
Ну вот мы договорились, что квартиры вот сейчас точно нет. А золото сейчас пока еще да?
Ну, я тоже против золота.
Я не на 100% против золота, но, в принципе, вот так же, как и квартиры, сейчас не очень удачный рынок для этого, так и по золоту тут надо быть очень осторожным, тут надо следить за этим инструментом. Я согласен с Александром, с его позицией, но при этом хочу сказать, что золото все-таки, в отличие от акций, это как, оно не генерит ничего, но это кусок металла, который ваш кусок, да? И имея этот кусок на руках, многие чувствуют стабильность и поэтому вкладывают.
Так, про ценные бумаги. Костя, ОФЗ на 15 лет продаются по 683 рубля, номинал 1000 рублей, доходность 16%. Покупаю каждый месяц, когда они отскочат, пойду покупать квартиру. Облигации федерального займа.
Да, как вариант, но опять-таки надо понимать, что в облигациях тоже есть волатильность. Потому что некоторые брокеры, финансовые консультанты, советники говорят, что там не бывает убытков. У меня были случаи, когда ко мне приходили клиенты, и у них были минуса по минус 7, по минус 11% именно на ОФЗ и на облигации каких-то известных банков. Ну, как-то это не очень корректно в этом случае.
Но можно ли говорить, что люди, которые покупают ОФЗ, это для, ну, как бы, это максимально простой вариант покупки акций?
Да.
ОФЗ, тот же самый вопрос, Сергей Лачан.
Да, достаточно простой инструмент, почему нет? Хотя сейчас при текущей ставке выгоднее депозит на короткий срок, но не повод отказываться от ОВЗ.
Так, 7373948, прошу вас, да, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор Михайлович из Москвы. Вот здесь один из экспертов сказал о недвижимости. Хотелось бы узнать, а вот как они оценивают перспективы падения недвижимости. У нас имеется порядка 70 миллионов квадратных метров нераспроданной недвижимости. А посмотрите, что творится в Китае. И в течение наших даже короткого периода, 30-летнего нашего новой жизни, были периоды, когда недвижимость падала. А так называемая льготная ипотека, она льготная для банков, для поддержания строительного комплекса. И ушлые ребята сумели взять по нескольку объектов льготной ипотеки, и теперь их перепродают активно.
Так вопрос в чем?
А вопрос в том, насколько безопасна недвижимость сейчас.
Хорошо. Мы, как казалось, уже это обсудили, но давайте еще раз повторим, Сергей Лачан.
Я вообще считаю недвижимость безопасным инструментом, но очень долгосрочным, а даже дольше, чем акции. И ровно поэтому, если вы там готовы сберечь, именно так, как ставился вопрос в начале нашего обсуждения, если сберечь, то недвижимость однозначно да. Возможно, сейчас не самое удачное время на рынке, что год-два назад было бы интереснее
войти. Ну, от того, что они настроили, а теперь продать не смогут, и потому цены резко...
Регулярно так, это всегда бывает. Всегда строят и продают с разными скоростями и при разных условиях, при разных возможностях. Поэтому здесь я не считаю это каким-то критичным моментом. Вопрос о том, что на текущий момент, если у вас есть деньги, чтобы купить недвижимость, проще подождать, пока не снизится ставка. Проще вложить деньги в банк и получить на коротком периоде, на том же депозите, против которого я выступаю.
Подождите, хорошо, я положил доход на депозит, не стал покупать недвижимость, жду, когда падает ставка. Ставка начинает падать, и я, наконец, тогда забираю.
Ну, вы на определенном, да, на определенном моменте, поскольку, пользуясь текущим взлетом ставки, заработать каких-то дополнительных денег и потом эти средства
вложить. То есть на данный момент выгоднее взять банковский, положить банковский...
Пока ставка высокая, да. Но при этом инфляция растет, поэтому тут все относительно.
Так, Савелий, видимо, вас, Александр Быстров, называет амбассадор фондового рынка.
Да, благодарю.
Спрашивает, а какая у вас среднегодовая доходность за последние 10 лет?
Ну, я думаю, где-то процентов 15, наверное, 20.
Это хороший процент?
Очень.
Хорошо, на 7373948. Прошу вас, здравствуйте. Так, не получилось. 7373948. Этот номер набирайте для того, чтобы к нам присоединиться. Голосование. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». О, уже почти 600 человек проголосовали. У вас еще 8 минут осталось, чтобы успеть проголосовать. Если бы вам нужно было решить, как сохранить имеющиеся накопления, что бы вы в первую очередь выбрали? Валюту, недвижимость, ценные бумаги, драгоценные металлы или банковские вклады? 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Юрий, уважаемые гости. Не знаю, вот да, по поводу недвижимости, если можно. Может быть, конечно, квартиры нет, но вот апарты достаточно выгодная тема с учетом того, что они строятся либо с нуля, либо реконструируются. То есть, ну вот, например, «Салют» на проспекте Вернадского. Там очень хорошие есть апарты, они выкупаются, и, соответственно, потом после ремонта уже реставрации капитального будут продаваться достаточно дорого. Плюс еще есть домик, не помню, он в центре, находится на Баррикадной около американского посольства. Тоже апарты, соответственно, если их выкупить, то можно получать неплохой доход.
Цена одного... Подождите, когда вы говорите о том, что это вполне себе рабочая история, цена вопроса-то какая у нас?
Ну, пару лямов минимум, да.
Не детская.
Да, не так... Вот мне тоже показалось...
Долларов, наверное.
Я подозреваю, что не рублей.
А вот по поводу карт еще, если Юрий позволите.
Коротко.
Товарищ, да, звонил, они работают только на... то есть снять не получится, положить. Там только нужно покупки совершать. Вот эти беспроцентный период, они в основном выдаются на покупки, а не на снятие.
Так
то
правильно, есть, речь шла о том, что ты свои деньги укладываешь, а на это осуществляешь покупки. Я так понял его рецепт.
Ну, понял. Да, ну, наверное, да.
Спасибо. 7373948. Мы продолжаем. Костя, здравствуйте. Про облигации, да?
Здравствуйте, да. У меня один вопросик к вашим экспертам как раз. Смотрите, я сегодня там облигации подзакупал, и чего-то смотрю, облигации с доходностью 146% годовых. Ну, я, короче, взял себе поиграться там на пятерку. Вот, как вы считаете, это вообще, ну, как бы нормальная тема?
В чем суть?
Больше к Александру вопрос.
Александр, да. Как к амбассадору.
Да, понимаю, о чем речь. Бывают такие доходности, бывают и 1000%, когда высокие риски у компании, то, что она может уйти в дефолт. Стать банкротом. Когда высокие риски у компании, да, бывают такие доходности, что компания не выплатит просто вам вообще ничего. Ни тел не погасить, ни купоны не выплатите, вы не получите. Да, может быть. Нужно каждую компанию отдельно рассматривать ее.
Хорошо.
Риски.
На 396 я бы выбрал покупку криптовалюты. У нас есть такой вариант, криптовалюта – это тоже валюта. Поэтому, если вы выбираете криптовалюту, в нашем голосовании вы выбираете вариант первый – покупку валюты. Теперь еще. Юрий, 831. А я бы, говорит, в таком случае купил бы несколько автомобилей и сдал их в аренду такси. Это слишком сложный бизнес?
Нет, не очень сложный бизнес, но это, опять же, работа. Это, ну, есть такие таксисты, я время от времени езжу на такси, разговариваю, и даже пару раз встречался с собственниками, которые имеют 5-6 машин, и так одну из которых водят самостоятельно. Ну, неплохой источник дохода, да, на текущий момент.
7373948, продолжаем принимать звонки, продолжается голосование. Да, прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер. В нашей истории подобная сегодняшняя финансовая ситуация с большой инфляцией всегда заканчивалась тем или иным вариантом денежной реформы. Насколько подобный сценарий возможен теперь?
И главное, с точки зрения нашей перспективы, накопления, сохранения накоплений, а ведь может быть что-то подобное?
Нет, я не вижу никаких предпосылок.
Александр Быстров, почему?
Да, не вижу никаких предпосылок к денежной реформе. Должны какие-то кризисы происходить. Высокая инфляция, например, гиперинфляция. У нас сейчас все стабильно достаточно, все под контролем.
То есть это контролируемая ситуация, Сергей Лачан.
Я согласен с Александром. Пока Банк России регулирует ставку и регулирует рынок, пока не видны прям четкие предпосылки кризиса. Возможно, есть что-то, что мы не видим, как эксперты, да, не исключено. Но то, что мы сейчас видим и то, с чем мы работаем, это скорее... управление, стабильное управление текущей ситуацией, которая не самая простая, но в то же время это возможность регулируемого развития.
Хорошо. Программа долгосрочных сбережений. Работает ли она сейчас? Задается вопросом Костя 891. Насколько я понимаю, работает. Другой вопрос, как она, насколько активна?
Работает, работает. И сейчас я об этом и говорил, что сейчас Минфин России дал ей новую жизнь, более активную, дали дополнительные возможности негосударственным пенсионным фондам, да, но при этом они сейчас бьются за то, чтобы была возможность у них дополнительная покупать цифровые активы и ту же криптовалюту, потому что фонды хотят и этот инструмент иметь в своем активе. Значит, чувствуют там тоже определенную доходность. Но эта доходность, мне кажется, больше для существенных сумм.
Это Сергей Лачан, Александр Быстров.
Да, я сам 15 лет назад являлся руководителем инвестиционного направления в одном большом известном пенсионном фонде. И я знаю, как они инвестируют свои деньги. У них есть четкие законодательные требования к размещению своих денег. Они не могут все свои деньги вложить, например, в акции. Они вкладывают в акции сейчас максимум 15% своих денег. Остальные 75-85% они держат на депозитах или на облигациях. Соответственно, их доходность инвестиций, их инвестиционные стратегии показывают, ну, явно меньшую доходность, чем если бы вы сами положили бы деньги на фондовый рынок. Тем более вы будете платить комиссию и самому пенсионному фонду, и управляющим компаниям, которые управляют их деньгами.
Так, Андрей Сергеевич, 433-й, на инвестиционный рынок зашел 7 лет назад, чтобы поиграться, будучи практикующим врачом. За 7 лет изучил массу теории, и мне везет, средняя доходность составляет от 18 до 24%. Но это именно работа, тяжелая и не всегда благодарная, рассказывает он о себе. О чем вы, пишет Екатерина 72-я, в регионах у большинства населения из накоплений только жировые. Еще раз напомню, мы отталкиваемся от опроса, люди говорят, 27%, это в том числе про большинство населения в регионах. 27% говорят о накоплениях, которые позволят им прожить без доходов 3 и более месяцев. Так что не надо преуменьшать количество людей, у которых есть какие-то накопления. 7373948, полторы минуты до окончания голосования. Прошу вас.
Добрый день.
Давайте.
Никто ничего не говорил про производство, а вы должны хотя бы, ваши эксперты, знать, что в связи с тем, что сейчас все деньги, которые не уходят за рубеж, они входят в производство. А раз производство, дело в том, что очень большая конкуренция.
Не, подождите, а как вот мы с вами, к примеру, по 10 тысяч в месяц можем вложиться в производство?
Через акции.
Так, вряд ли.
Ну, наверное, какие-то другие варианты. Я говорю конкретно про производителей.
Не, мы говорим как раз конкретно про наши с вами деньги.
Но нет инструментов.
Нет, инструментов вот тут как раз получается нет, хотя кто-то уже написал о том, что ну вот можно же находить какие-то акции, те, которые есть на рынке, именно эти акции отечественных производителей так или иначе выкупать для себя. Это инструмент?
Ну, это, конечно, инструмент, но это сейчас количество этих инструментов недостаточно.
Последняя минута у нас коротко, Юрий. Газ, нефть или информационные технологии во вложении в Российской Федерации?
Ну, я вижу, что сейчас газ недооценен. Было бы интересно.
Тогда газ. То же самое.
А я бы поставил на информационные технологии.
Сейчас неожиданный поворот. Хорошо, к разговору про акции. Да, кстати, тут тоже несколько человек написали. Вот интересно, вы говорите о том, что неправильно хранить деньги под подушкой, а при этом Российская Федерация рассказывает, какая у нее подушка всегда существует. И вот это тоже люди не очень понимают.
Абсолютно верно. У меня тоже сердце крови обливается, когда я вижу, что деньги нашего государства не совсем рационально используются.
Хорошо, у нас было голосование. Значит, мы спросили в первую очередь, чтобы сохранить имеющиеся накопления, что бы вы выбрали? Валюта, недвижимость, ценные бумаги, драгметаллы или банковские вклады? Как думаете, чего выбрали люди, Сергей Лачан?
Ну, я надеюсь, что люди все-таки выбрали в первую очередь такие инструменты, как недвижимость и вклады.
Банковские вклады и недвижимость. Александр Быстров?
Я думаю, на первом месте вклады.
Вклады, банковские вклады. Банковские вклады? Нет, недвижимость. 51% выбрали недвижимость, 27% это второе место. Банковские вклады, 10% драгоценные металлы, 8% выбрали покупку валюты, а ценные бумаги пока выбирает только 4% в нашей аудитории. Александр Быстров, Сергей Лачан, я благодарю вас. Спасибо.
Взаимно благодарю.